Глава вторая. При Грюневальдском дворе. Отрывок рукописи путешественника. «Невольно напрашивается вопрос», — так начинал англичанин свою 19-ю главу, «почему я остановил свой выбор именно на Грюневальдском дворе из числа такого великого множества столь же мелких, столь же бесцветных и развращенных дворов второстепенных и третьестепенных государей Германии? Случайность, скажу я, чистейшая случайность, за меня выбрал случай. Но я не имею ни малейшего основания сожалеть о случившемся, потому что видеть это маленькое общество, истощающее последние свои силы во славу самообмана и собственных заблуждений, было, не скажу поучительно, но в высшей степени забавно. Благополучно, или, вернее, неблагополучно царствующий принц Отто Йоганн Фридрих, молодой человек, неудовлетворительно воспитанный, сомнительной храбрости и мужества, а также без малейшей искорки способностей, допустил себя до полного презрения в общественном мнении. Я с большим трудом мог добиться свидания с ним, потому что он очень часто отлучается из дворца и от двора. Причем там его присутствие или отсутствие остаются в равной степени незамеченными, так как его роль состоит исключительно в исполнении обязанностей ширм для амурных дел его супруги. Но, наконец, при третьем моем посещении дворца мне удалось застать принца при исполнении его постыдных обязанностей. С супругой по правую руку и любовником супруги по левую его руку. Он не дурен собой, можно даже сказать красив, имеет золотистые волосы, вьющиеся от природы, и при этом большие темные глаза, сочетание которое, насколько я мог заметить, всегда является признаком какого-нибудь врожденного недостатка, физического или морального. Черты лица его не строго правильные, но приятные и привлекательные. Нос прямой, красивый, но, может быть, немного более короткий, чем следовало бы, а рот несколько женственный. Его манера одеваться безукоризненна, точно так же, как и умение держать себя. Обращение его весьма приятное, располагающее, и говорить он умеет превосходно, выражаясь красиво, элегантно и с большой точностью. Но если заглянуть глубже под всю эту внешность, то наткнешься на полное отсутствие каких-либо положительных качеств. Это какая-то полнейшая моральная распущенность и легкомысленность, та характерная непоследовательность и неустойчивость в намерениях и действиях, которые являются отличительными чертами периода упадка. Этот принц обычно хватался бесцельно то за одно, то за другое, но ничего не доводил до конца. «Мне скоро надоедает всякое дело или занятие», — сказал он мне, смеясь. И можно было подумать, что он как будто даже гордится своей неспособностью к чему бы то ни было, хвастает полным отсутствием настойчивости и решимости. Результаты его вялого дилетантизма сказываются во всем. Он плохо фехтует, неважный наездник, второстепенный танцор, слабый музыкант и посредственный, или, во всяком случае, не первоклассный стрелок. Он и поет. Я имел даже случай слышать его, но поет как ребенок, хотя его голос мягкий и красивый. Кроме того, он еще пишет скверные стихи на весьма подозрительном французском языке. Словом, нет конца всему тому, что этот человек делает, и при этом он ничего не делает хорошо или хотя бы удовлетворительно. Единственное достойное мужчины пристрастие его — это охота. Но это переплетение всех видов человеческого бессилия. Как поющая на сцене горничная, выреженная в мужское платье и посаженная на цирковую лошадь. Мне случалось видеть этот бледный призрак принца, когда он выезжал один или с несколькими егерями на охоту, не возбуждая решительно ничьего внимания, всеми незамеченный, никому не интересный и никому не нужный. Признаюсь, мне даже стало жаль этого беднягу, влачащего такую пустую, ненужную и печальную жизнь. Вероятно, последний из мировингов походил на него. Принцесса Амалия Серафина, происходящая из дома великих герцогов Тогенбург-Тангейзеров, была бы столь же незаметной и незначительной особой, если бы не стала режущим орудием в руках честолюбца-авантюриста. Будучи значительно моложе принца своего супруга, ей всего 22 года, она заражена честолюбием, полна претензий, поверхностно умна, а на самом деле в высшей мере безрассудна и неразумна. У нее слишком большие, ярко-карие, очень подвижные глаза на сравнительно миниатюрном личике. Глаза ее искристые, живые и в то же время злые и свирепые. А еще высокий лоб, гладкий и белый, как алебастр, и стройная, несколько сутуловатая фигура. Ее манеры и разговор, густо заправленные французскими словами, ее вкусы и склонности, все у нее кажется заимствованным. И эта деланность, неестественность ее слишком заметны. Вся она какая-то дешевенькая комедиантка или даже кукла-марионетка, разыгрывающая Клеопатру. Я бы сказал, что эта женщина совершенно не способна быть правдивой. В частной жизни такие девушки привносят горе и беспорядок в семью, нарушают мир и спокойствие в доме, таскают за собой целый хвост мрачных ухаживателей и неизменно проходят в жизни через один или два развода. Это, в сущности, весьма распространенный и весьма малоинтересный, разве только для циников, типаж. Но на троне такие женщины, да еще если они находятся в руках такого человека, как Гондремарк, легко становятся причиной серьезных общественных бедствий. Гондремарк — настоящий правитель Грюневальда. Это более сложная фигура. Его положение в этой несчастной стране, где он является чужеземцем, крайне неустойчивое и обманчивое, и уже одно то, что он так долго удерживает за собой это положение фактического правителя страны, является чудом ловкости и наглости. Его речь, его внешность и его политика — все в нем двулично. То хвостиком виляет, то головкой кивает, а разобраться, где у него хвост и где голова, положительно невозможно. Надо иметь большую смелость для того, чтобы утверждать, что вам вполне удалось разгадать изнанку этого человека. Но я рискну высказать мое предположение. Мне кажется, что, служа двум господам, то есть и правительству, и народу в одно и то же время, он придерживается выжидательной позиции, нащупывая почву и тут, и там. Он ждет, когда судьба или случай укажет ему легким, едва уловимым намеком, в какую сторону должны посыпаться дары фортуны. Намеком, столь понятным для людей рассудительных и ловких. С одной стороны, в качестве министра двора при совершенно неосведомленном и ничем не интересующемся принце Отто, и с другой стороны, пользуясь алчущей любви принцессой как уздой, как средством обманывать народ, он держится политики неограниченной власти и территориального расширения. Он призвал на военную службу все, способное носить оружие мужское население страны. Призвал обманом, лживой приманкой. Он накупил оружие, сманил десятки выдающихся офицеров из иностранных армий, суля им золотые горы, и начинает уже в международных отношениях принимать угрожающий тон забияки. Идея о расширении территориальных владений Грюневальда может казаться абсурдом со стороны, но на самом деле положение этого маленького княжества крайне благоприятно. Все его соседи совершенно беззащитны, и если бы в любой момент раздоры более крупных государств изменили равновесие, активная политика Грюневальда могла бы легко удвоить и утроить как объемы, так и население этого княжества. Во всяком случае, в подобную схему верят и ее поддерживают при Митвальденском дворце, и даже я, со своей стороны, не считаю нечто подобное совершенно невозможным. Ведь разрослось же когда-то маркграфство Бранденбург из такого же игрушечного государства в весьма грозную державу. И хотя, если можно так выразиться, теперь несколько позднее время для авантюристической политики и времена войн как будто миновали, все же не следует забывать, что слепая фортуна вертит колесо судеб и отдельных личностей, и целых народов. Военные приготовления имеют неизбежные следствия — непосильные налоги, обременяющие население. Газеты закрываются из опасения, что они могут раскрыть кое-кому глаза на истинное положение дел, и страна, которая всего каких-нибудь года три тому назад была богатой и счастливой, теперь изнывает в вынужденном бездействии. В промышленности и торговле наблюдается полный застой, золото стало здесь давно невиданной редкостью, а бесчисленные мельницы на бурливых горных потоках стоят неподвижно, как заколдованные.